ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 87, молитва о олицетворенных вед. Мы продолжаем читать комментарий. Вернее, это изложение Шрилы Прабхупады, этой главы, суть этой главы, его пересказ с его комментариями. Но в Бхагавад-гите также сказано, что тот, кто все органы своего тела занимает деятельностью преданным служению Господу, тем самым угождая сверхдуше, и обретает полное умиротворение. Тогда он перестает воспринимать противоположности материального бытия, жару и холод, почет и бесчестие, и ощущает духовное блаженство. Он уже не испытывает мучительных тревог, которые приносит материальная жизнь. В Бхагавад-гите говорится, что преданный, всегда погруженный в сознание Кришны, не думает о том, как прокормить или защитить себя. Погруженный в сознание Кришны, он постепенно достигает высшей ступени совершенства. Пока такой преданный находится в материальном мире, он живет спокойно и радостно, без забот и тревог, и, оставив тело, возвращается домой к Богу. Господь говорит об этом в Бхагавад-гите. Тот, кто вошел в мою высочайшую трансцендентную обитель, никогда не возвращается в материальный мир. Тот, кто занят личным служением мне, в моей вечной обители, достиг высшей ступени совершенства, и ему не надо опять приходить в полное страдание в материальный мир. Итак, органы тела занимают деятельностью в преданном служении. В этом смысл Бхагавад-гиты. Занять все, что у нас есть, вот нишкам, карма. Все, без деятельности мы не можем. Вот это карма, деятельность, ее нужно занять. В этом вся наука. Как ее занять вот, в преданном служении, в служении Кришне, каким образом? И уже говорился вопрос Махараджи Парикшита, как же занять эти материальные органы в духовной сфере? Возможно ли это? Вот Гита рекомендует это сделать. Да, но мы должны понять философски, каким образом все-таки это возможно материально занять служение духовному. Опять же, тот же вопрос. Разбирается. В каком бы состоянии бытия ни находился человек, Кришна не оставляет его. Его называют другом каждого живого существа, неразлучным другом. Да, он в форме сфер души пребывает в сердце каждого живого существа, любого. Как бы мы ни оценивали этого человека или существо, с параматом там находится. Что бы мы о нем ни думали, как бы мы ни представляли, хотим мы его, не хотим, неважно, сфер душа присутствует в каждой форме жизни, друг всем, друг наших врагов, кого угодно, злодеев, кого угодно. Это Параматма. Но не только это. Великие, как бы, преданные также говорят, что он повсюду. В различных, даже материальных проявлениях. Вот это интересный момент. Если мы уходим в материальный мир, Кришна покидает нас как сверхдуша, но и как материальные элементы обслуживает наши желания. Это тоже его энергия, тоже он. Это зависит от того желания души, направленности души, с какой энергией она столкнется Кришной, с самим Кришной или с какой-то из его энергии. Если я соприкасаюсь с гуной страсти, то есть мне необходимо обрести богатство материальное, власть, если я нацелен на это, постепенно могу это культивировать, сталкиваясь с его энергиями страсти, которые будут побуждать и стимулировать меня. Известно, когда человек желает богатства, золото магически влияет на его ум. В данном примере золото – это проявление Кришны. Ответ просто на его желание. Попадает под власть золота, не под власть Кришны непосредственно, а под власть его энергии, золота. Но это тоже Кришна. Это тоже его контроль. Он Ишвара, он все контролирует. Через золото, через что угодно, через то, что мы дышим, мы не можем без дыхания. Контроль повсюду, везде, в воздушных стихиях, земных проявлениях, внеземных проявлениях, в различных гунах. Это все различные его энергии. То есть это также он. Поэтому в этом смысле, если мы посмотрим с точки зрения его воли и власти высшей, нет ничего материального, все под его контролем, все духовно. Материально – это желание живых существ. Как один священник сказал или ученый сказал Прабхупаде, что если Бог есть, то почему же мир полон вот этих несовершенств, ошибок каких-то, страданий, то есть откуда эти, вот это же кажется ошибкой творения, что тигр поедает другое слабое живое существо, через насилие получает пищу, разве это не ошибка творения? И Прабхупада отвечает, это не ошибка Бога, это наша ошибка. То есть страдания кроются в самом живом существе, говорится, даже не в материальной природе. Потому что материальная природа – это тоже Кришна. По сути, там нет страданий. Но живое существо и есть причина этих страданий. Потому что материальная природа, над ней превосходящая энергия, она может быть под управлением высшей энергии, и о страданиях речи быть не может. Но когда она под управление попадает самого живого существа, несовершенного, которое именно призывает ее низшие энергии, это и есть страдание. Вот эта материальная природа тогда проявляется как страдание. Здесь говорится, когда мы занимаемся органы чувств, все тело в служении Кришне, можем не ощущать страдания. То есть в этом блаженстве мы не будем так ощущать страдания, не будем называть даже это страданиями. Когда Прабхупаде говорили, вот такие несчастья, вот такие в мире происходят несчастья, ужасы даже происходят какие-то. Кто-то попадал под сильное впечатление и стресс даже, а Прабхупада всегда отвечал спокойно и говорил, таков материальный мир. Не надо страдать, вы же знаете. Один преданный пришел к своему духовному учителю, говорит, Гуру Махарадж, я был раньше, там, 10 лет назад, брамачарием нормальным, а сейчас я, вот смотрите, какой толстый стал. И он как у меня толстый. Почему? Вроде немного ем. Говорит, такое тело, ты же знаешь. Это же материальное тело. Такова материальная природа. Это все материальные законы, что ты на них обращаешь внимание? Ты можешь не обращать на это внимание. Ты можешь быть в сознании Кришны. Худое тело, толстое тело. Один преданный пришел в стрессовом состоянии Прабхупаде и говорит, Прабхупада, у меня коричневый кал. Такого цвета не было еще, понимаете? Это в Индии, мало ли что, там дизентерия, красноватый, знаете, есть такая дизентерия. Испугался. Говорит, а что так и переживаешь? Кал, он всегда... То белого цвета, то красного цвета, то коричневого цвета, то рыжего цвета. У меня, говорит, тоже так же все. И что? Чего так переживаешь? Это же материальная природа. Вот она такая. Гуны вращаются. Мы же читали. Чего беспокоишься? Гуны вращаются. Что тут поделаешь? Они будут вращаться. Он будет то белым, то зеленым, то красным, то черным. Но потом Прабхупада дал ему рекомендации, как все-таки, что там есть, что не есть, может быть, какое-то лекарство принять. Но главное, беспокойство ума. Да, это все происходит. Но мы думаем об этом как о спасении. О, у меня теперь нормальный кал, я спасен. Это же иллюзия. Успокойтесь, это не спасет нас. Ни белый кал, ни рыжий кал. И не кал нас убивает, а время убивает. Это материальная природа, она уже так устроена. Тут мы не можем этого избежать. Давайте об этом вообще не будем думать. Будем думать о Кришне. Займем свое тело в служении Кришне. И не будем даже ощущать этих страданий. Материалисты тоже отвлекают внимание, но на чувство и наслаждение, в невежество опускаются. Вроде бы невежество это неплохо, но постоянно быть невеждой человек не может. Он в основном в страсть стремится, а в страсти очень остро переживает. Это самые страшные страдания в уни страсти. Ой, Боже мой. Умереть хочется иногда. Убить себя, да и все. Или кого-то убить. Ну, кого-то надо же убить. Что-то надо сделать с этим. А что нужно? Только убить. Потому что, ну, никак с этим материальным природой не справишься. Но она вот такая вот, как Прабхупад сказал. Такова материальная природа. Может, его убить вообще? Нет. Говорится, если даже ты убьешь, ты совершишь грех себя или другого, или мир там уничтожишь, полмира там за справедливость, ты только навлечешь плохую карму. Более того, ты никого не убьешь, Гита говорит, они родятся снова с теми же самыми желаниями отомстят тебе. Ой, никогда не кончится это все. Покончить с привязанностью ко всему этому. То есть окончательно ты можешь разрушить этот материальный мир, который ты хочешь вот иногда разрушить, когда разрушишь свою аханкару, ложное эго. То есть, другими словами, в этом контексте, разрушишь майяваду в своем сердце. Аханкара – это и есть причина майявады. Господь Шива распространяет. Кто контролирует аханкару? Век Кали – это эта философия преобладает над всеми. Для того, чтобы ускорить деградацию века Кали, чтобы привести в движение вот эти вот гуны низшие, чтобы век Кали все-таки состоялся по плану Господа, Господь Шива сам распространяет, как Шанкарачарья. Он об этом говорит в шастрах. Я сейчас не могу точную цитату привести. Но об этом также говорит в Варихат Бхагаватамрите. Когда Нарада Муни прославляет всех великих преданных, в том числе Шиву, когда приходит к нему, он поет там такие гимны. И на самом деле Шива это лучший из преданных, говорит. Высочайший из преданных. И когда он слышит эти прославления, Шива говорит, Нарада, тебя какая-то муха укусила? Что ты поешь вообще? Ты знаешь, кто я? Какой я преданный? Я с невежеством постоянно общаюсь. Да на меня даже посмотри, вид у меня какой не вайшнавский. Я не моюсь. Я весь в пепле, с мест кремации. У меня тут скорпионы в волосах водятся. И змеи вокруг шеи. Я майяваду распространяю. Я не распространяю учение Кришны. Я майяваду распространяю. Какой же я преданный? Мне стыдно слышать твои прославления. Это Шива говорит, лучший из преданных. Но затем он добавляет одну вещь. Если ты хочешь знать, в этом мире преданных нет вообще. Не может быть в материальном мире. Пока есть аханкара, невозможно стать преданным. То есть пока майявада присутствует. Майявада, если говорить практично о ней, кто, что такое майявада? Ой, какой сложный вопрос вообще. Там такая философия, философия, философия. Любая философия может быть майявада. Абсолютно любая, она беспредельная. Майявада определяется практически одним словом. Дурачари. Тот, у кого дурное поведение. Вот и все. Вот и все. Вот на практическом уровне очень просто все. Очень просто. И вот мы все где-то в каком-то месте, мы очень вредные вообще. В каком-то месте мы вполне приличные люди. Говорим здравствуйте, улыбаемся, да-да-да. В каком-то месте мы просто ангелы, понимаете, на дни рождения, там еще что-то. Когда меня поздравляют, я вообще на ангел, всех люблю. Но в каком-то месте невозможно дотронуться вообще, ужас какой. Там майявада сидит. Как с ней быть? Решение только в Кришне, больше ни в чем. Тут уже невозможно ничего сделать, тут никто ничего не может поделать. Никто не может освободить от майявады или от аханкары. Либо Кришна, либо его представитель. Здесь как говорится? Занять преданным служением. Для этого нужен гуру, чтобы занять преданным служением. Не чем-то еще, не для аханкары. Вот это единственный выход. Служить Кришне. Кришна, Верховная Личность Бога, Сверхдуша, друг всех живых существ. Это не аханкара. Это не вожделение. Это не страсть не какая-то. Кришна выше над всем этим. Что же это такое вообще? Здесь то вожделение, то жадность, то голод испытываю, то жару, то враги, то друзья. Я живу, я чувствую. Вот это моя жизнь. А Кришна не это все. Вообще все не это. Все ложное считается. Это то, что Шива потом разрушит. Он преданный. Он все это подчистую разрушит. Он к этому не привязан совершенно. Он долг выполняет свой перед Богом. Он преданный, великий преданный. Кто еще может такую грязную роль на себя взять, нечистую, неблагодарную? Только очень великая личность. Самая великая личность во Вселенной. Это его преданность Кришне, потому что это он обслуживает так материальный мир. Но он к этому не привязан. Он всегда медитирует на стопы Господа Рамы. И когда приходит время, он разрушает его подчистую. Он вообще не видит никакого смысла в этом материальном мире. Вот таков материальный мир. И единственное, что связывает человека с этим миром, это майявада, это желание стать Богом в этом мире. Снова и снова пробовать, снова и снова. Рождение за рождением, цивилизация за цивилизацией. Все эти листы пролистываются, как начало, середина, конец цивилизации. Начало, середина, конец цивилизации. Начало, и бесконечно эти волны идут, 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 и тут никогда не кончается. Пока мы не свалимся от майявады, это будет продолжаться снова, 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 снова. «О Господь, продолжали олицетворенные веды, каждый должен посвятить себя сознанию Кришны и служить Тебе, слушая о Твоих деяниях, прославляя Тебя и исполняя Твои повеления. Тот, кто не обладает сознанием Кришны и не служит Тебе с любовью и преданностью, все равно, что мертв, даже если он дышит. Дыхание – признак жизни. Человек, не обладающий сознанием Кришны, подобен кузнечным мехам. Кузнечные мехи представляют собой кожаный мешок, который втягивает и выпускает воздух. Человек, не стремящийся обрести сознание Кришны и с любовью служить Господу, все равно, что кожаный мешок с костями. Он мало чем отличается от кузнечных мехов. Непреданный может прожить долгую жизнь, но ведь и дерево живет очень долго. Он может много есть, но также много едят собаки и свиньи. И половые наслаждения, которым он предается, мало чем отличаются от тех, которым предаются свиньи или козы. Это веды говорят. Так они рассматривают, что это тело в конечном итоге, мы видим. Просто если о теле говорить, к которому так привязаны, это мешок кожаный. И форму придают ему именно кости. На костях держится это вот. Вся слизь, она все из слизи состоит. Слизь, желчь, воздух, скользкое внутри, некрасивое, красное, кровяное. Это состав. Там много всяких секретов. В основном все должно быть скользким, иначе не будет движения, гибкости. Должны быть все это смазочные вещества, вот эти вот, как мы машины смазываем в местах вращения, движения, иначе будет скрип, трение, сжигание, сгорание, разрушение. Также эта смазка существует во всех суставах. Но почему так устроено, что это неприятно человеку видеть? В этом есть также и смысл, почему человеку для чувств это очень неприятно видеть внутренний состав тела. Чтобы не было склонности вскрывать. Чтобы не было склонности такой, это защита определенная. Через чувства. Нам очень неприятно это видеть. Нужно привыкать к этому, если работа такая медицинская, скажем, работа. Там нужно привыкать к этому. Кто-то теряет сознание, в обморок падает, когда впервые приходит на операционный стол, как стажер, ординатура, там, скажем, хирурги. Некоторая ординатура вот падает, теряют сознание при виде, как вскрывается тело. Просто. Я сам видел, как один парень старше меня, до сознания Кришны ему брали кровь из вены, он потерял, упал в обморок. Когда увидел кровь, упал в обморок. Шок вызывает у многих. Вот. Разложенное тело на части, вообще жить невозможно. Стресс мощнейший получает. Это доказывает, что я не тело. Даже чисто психологически мы видим, что я не связан, мои чувства не связаны с этим совсем. Никак. Не вызывают каких-то эмоций положительных. Но кожа — это единственная как бы вещь, которая привлекает. Как любая машина, она внутри имеет там всякие вот сложные механизмы, там запутанные всякие вещи, но она должна покрытие иметь обязательно, довести до ума, чтобы быть привлекательной. Модель, еще красавицу посадить на капот, и щелк, и такая модель, и все ездят потом на этой машине. Но никто не хочет там копаться в этих вещах. просто кататься, использовать. Вот это и называется чувственное наслаждение. При помощи этих органов чувств кажется, что очень хорошо в этом теле. Кататься можно. Бегать, прыгать, мало ли что можно делать в этом теле. Но на самом деле все эти тенденции наслаждаться исходят из души, не из тела. Тело дает нам маленькую возможность наслаждаться и больше гораздо возможности страдать, чем наслаждаться. Тело так устроено. Таков материальный мир, Прабхупада сказал. Чего жалуешься? Холодно, но таков материальный мир. Жарко, но таков материальный мир. Нет, надо как-то, знаете, регулятор поставить на солнце и регулировать, научиться вот, температуру. Вот было бы хорошо. Вот наука бы дошла до такого. Вот жарко, солнце подкрутил чуть-чуть. А тут вот нажал кнопку, и ветер подул. О, хорошо. Я бы устроил мир как надо. Я же знаю, как нужно делать. Мои чувства точно, безошибочно определяют, что хорошо, что плохо. Но мир устроен по-другому. Смысл мира не в чувственных материального, а в аскезе. Аскеза означает ограничение материальной энергии и высвобождение духовной энергии. Вот так это все устроено. Это называется страданиями. Добровольным или вынужденным? Если не будет вынужденным, будет добровольным. Тогда вот это называется страдание. Поэтому для человека, кто высвободил духовную энергию, не существует понятия страдания или наслаждений. Это свободный человек называется. Хотя он тоже чувствует жару и холод. Но сознание его совершенно иное. Вот весь вся сила, все могущество в сознании человека именно. Тот самый тончайший элемент, неизученный, но и самый могущественный элемент всего – это сознание. Нет сознания, что мы с этим сделаем? С телом сделаем? Да ничего. Это абсолютно бесполезно. Вот его изучают, это значит, венец творения вообще, это тело человеческое, это прославляют, это такое, 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 такая нервная система, боже мой. Она пронзительная система, а что же вы ее закапываете в землю потом? Выбрасываете? Хоть на запчасти бы оставили? Не остается, разлагается, распадается, там нет души, все. Аннулируется, ноль. Такой механизм, попробуйте сделать, такая ценность, сколько заплатить нужно денег, чтобы здоровье поддерживать. Мы всю жизнь работаем на него, это тело. Чтобы его кормить, обувать, одевать, мыть, там, лечить. Ой, мы всю жизнь не жалеем денег, сил не жалеем на эти тела, а потом раз душа уходит, мы закапываем. Чудеса. И вот отделить вот этот момент, вот то, что закапывает, и то, что остается, очень сложно. Кажется, что меня закопают все-таки. Я понимаю, что душа уйдет куда-то, а меня-то закопают, понимаете? Вот это вот обратная логика, вот это вот майя, вот эта вот иллюзия. Поэтому пока человек не займет свое тело в служении Кришне, он не сможет отличить материю и дух. То, что закопают, оказывается просто инструмент. Мы должны познать это уже сейчас. Что тело – мой инструмент, не я, но мой хороший инструмент, замечательный инструмент служения. Ради этого я очень забочусь о нем. И о телах других преданных и так далее. Ради этого я проповедую эти знания. Почему так ценой это человеческое тело? Не потому, что ходит на двух ногах, дышит и красиво одевается. И деньги имеет в кармане. А потому, что может обрести знания. Разум дан. Вот почему оно так ценно. И разумное существо, видите, Бог поставил на две ноги. Не на четыре. Могли бы на четырех ходить, почему нет? Но на двух ходим вполне, нам нравится на двух ходить. Потому что есть разум. А разум должен действовать. А как он будет действовать, если мы на четырех ногах ходим? Руки нужны. Вот они свободны, смотрите, висят без дела. Странное устройство, не так ли? До двух доходит, а две ноги висят просто. Где вы видели такую лошадь? Висячие ноги не нужны, как бы лишние. Нет, не лишние. Они свободны для определенной деятельности, для служения Кришне. Кто-то думает, что обезьяна впервые поднялась на две ноги, ну как, эволюция Дарвина, чтобы защитить себя руками, вот для чего, вот как вообще началось прямохождение. Я читал в детстве такую вот историю большую, фантастическую, ну, то есть об этой эволюции, о том, как это было, какой-то там писатель фантазировал, как эта несчастная обезьяна спасалась от саблезубого тигра. Всю жизнь ей портил вообще. Она туда, он за ней, он ее вынюхивает, она на деревья, ну никакой жизни нет вообще. И наконец все-таки он ее достал, понимаете, тигр прыгнул, чтобы схватить ее, она вот, знаете, рванулась в последний миг на ветку, это вот так эволюция началась. эволюция, когда обезьяна в человека превратилась, понимаете, на ветку схватилась за ветку, но ветка сломалась, понимаете, она упала на спину с этой веткой, и тигр уже вот летел на нее, она защищаясь просто руками, выставила инстинктивно руки вперед, и ветка воткнулась в глотку этому тигру, и тот сдох. И тут обезьяна села и задумалась, как это случилось? Как я убила тигра? Я обезьяна. А, у меня оружие было в руке, понятно. Вот с чего начался человек, с оружием. Значит, следите человека с пистолетом, это совершенство жизни.
Совершенно обезьяна.
Но на самом деле руки нужны для труда. Особенно четкий рукав держать. Вот пальцы для чего? Вот у каждого пальца свое назначение, кажется, есть. Не случайно, ни палец бы не получился случайно, понимаете, все. Определенно точно. Вот большой палец нужен для этого, а левая рука для других целей нужна. Смотрите. Это только человеку дано такое. Вот такая тонкая, такое тонкое устройство, его нужно еще осмыслить, а как вы будете пользоваться? Если не знаете, какие кнопки. Мы сейчас ведические книги изучаем, думаю, боже мой, так тут оказывается, столько всего нужно знать, чтобы жить в этом теле. И как питаться, и как ходить, и как говорить, и как мыслить. И что такое руки, что такое ноги, и что такое живот, что такое голова, и их функции, и как это все, и так далее. И как все разумно слеплено, это еще кто говорил, кто-то из античных философов говорит, что Господь очень разумен и добр по отношению к человеку, к живому существу. Любое тело он дает с уважением к нему, несмотря на его грехи. Глаза смотрят, смотрите, как удобно. Рука берет, подносит ко рту пищу, нос одновременно чувствует запах. Удобнейшая вещь. Глаза не на затылке, смотрите. Не так, что нужно посмотреть туда, понюхать сюда, съесть сюда. Одновременно столько функций, сколько, какая гармония. Кто это сделал вообще? Это вы спроектировали сами, нет? Мы пользователи. Хорошая машина. А Бая, вот мудрец казахский, шутит. А что, говорит, если Бог создал анус на месте рта под носом? А рот на месте ануса. Какое сочетание было бы неудобное, посмотрите. Тут он дает понять, что это все-таки это, ну, добрая природа. Очень добрая природа. Мы и говорим, что изначально в природе страдания нет. Потому что она от Кришны. Тогда откуда же страдания? Кришна не причина страдания, он причина всех причин, а вот причина страдания мы. Удивительная вещь. Говорит, а как солнце? Вот она причина нашей жизни, но не причина наших плохих дел злых. Это уже наша природа, наша ошибка. Солнце не ошибается, Кришна не ошибается. При этом, если человек со всеми своими ошибками, накопленными, вот этими, обреченный уже, обусловленный, уже столько греха совершил, обратиться к Богу, все устраняется. Никакой ошибки. Превращается в сон. Во сне вы не можете сказать, что я... Во сне вы кого-то убили, вы не пойдете, вас к ответственности не привлекут. Все превращается просто в сон. Он просто скажет, это просто сон. Это Кришна. Он говорит, всю нашу вот эту иллюзию, вот это и есть иллюзия, всю нашу вот эту жизнь ужасную, с этими вирусами, с войнами, там, не знаю, с чем угодно, с напишем, несбыточными надеждами, превратить просто в сон дурной. И вы просыпаетесь, думаете, боже мой, это просто был дурной сон. Все. В одно мгновение вы освобождаетесь от всего этого, когда пробуждаетесь. Здесь веды об этом говорят. Все материальные проявления возникли только благодаря тому, что Верховный Господь в образе Махавишну вступил в этот мир. Под взглядом Махавишну совокупная материальная энергия пришла в движение. И только тогда материальные гуны начали взаимодействовать друг с другом. Отсюда следует, что все, чем мы пытаемся наслаждаться в материальном мире, возникло и существует лишь по милости Верховной Личности Бога. Мы родились в этом мире, тут уже все было. Для жизни готово. Особенно родители уже есть. Мы родились, уже есть те, кто о нас будет заботиться всю жизнь. Какое устройство? Вот это Кришна. Для каждого живого существа подготовлена необходимая среда. Чтобы он существовал, хорошо. Да, мы говорим хорошо. Хорошо звучит. Для человека, может быть, справедливо мы сейчас говорим. А что касается животных, что там хорошего? Они не могут усовершенствовать свою жизнь. У них нет разума. Они так и будут поедать друг друга. Кажется, ошибкой творения. Но пропаска — это не ошибка Бога, это их ошибка. Кто-то стал тигром, воплотился. Это его ошибка. Если вы хотите есть плоть животных, огромный риск в следующей жизни принять это тело хищника. Это моя ошибка. Кришна даже это смягчает. Он находится в сердце этого тигра и в сердце той жертвы. И он знает даже, как это регулировать, чтобы они все-таки жили как-то спокойно. Удивительная вещь. Человек не сможет успокоиться, если он будет преследовать тигры всю жизнь. Но лань может более-менее жить спокойно. Для нее это как обычная тревога. У нее очень быстрые ноги, если она здорова, она может легко, очень легко, как ветер, унестись от него. Быть повнимательной нужно. Итак, природа учит быть внимательным каждое живое существо. И на самом деле звери и насекомые более внимательны, чем человек в своей дхарме. Они обучены природой, вниманию, потому что там вопрос жизни и смерти, выживания. Наш вопрос жизни и смерти во внимании к абсолютной истине, а не к тиграм. Мы можем стены сделать и разлагаться от лени. Они не разлагаются от лени, не деградируют, потому что они очень внимательны. Такова их жизнь. Концентрированы. Они в йоге находятся на самом деле. Все живые существа находятся в йоге, так или иначе. В этом и есть их эволюционное развитие. От вида к виду. Это Кришна устраивает. Сверхдуша в сердце устраивается. Для их блага, так или иначе, не пройдут эти формы жизни, достигнут человечества. Но человек построит стены, включит, отрегулирует температуру и будет разлагаться духовно и морально. Поэтому ему нужна йога, чтобы быть сосредоточенным, быть внимательным, как вот все эти живые существа, как питон буквально, смотрит на свою жертву. Он ни о чем другом не думает. Абсолютно ни о чем. Она подчиняется одному его взгляду вообще. Вот таким должен быть человек научиться так думать о Кришне. А не выстраивать стены, бастионы, выдвигать оружие, рычать оттуда, как зверь, защищая свою жизнь или богатство. И устраивать эти драки, потасовки, потом привлекать низшие гуны природы, которые потом косят мировое население, как войны и эпидемии. Это творит уже человек. Мир изначально создан правильно. Даже материальный мир. Но вот он таков, что посеешь, что пожнешь. Таков материальный мир. Не сетуйте никогда на него. Думайте о Кришне. Это то, для чего мы, собственно, и существуем, как люди, этот вид жизни. На двух ногах, с двумя руками можем столько всего сделать для Бога. Занять можем это тело. Очень сложно занять тело животное. Животное может занять человек, дать ему пхаву. Поэтому животное получает благо от человека. Они вместе живут, видите, на одной планете. Животные, люди и все другие живые существа. И человеку поручено заботиться о каждом живом существе духовно. Материально нет, они сами знают, что им нужно. Главное не разрушать природу. Они найдут себе пищу, они выживут как-то, они будут как вид существовать. Мы знаем, природа себя поддерживает. Человек заботится, вкладывая эту духовную энергию, любовь. Животные, все живые существа чувствуют это неосознанным образом. Ускоряется их эволюция. Под влиянием человека это милость Бога человек на самом деле, а не разрушитель. Это особая милость, когда человек приходит на планету и выполняет служение Богу. Это особая милость для всех живых существ. Если он не выполняет волю Бога, а только свою Богу, это проклятие. И вот это майявада, это кали-юга. Каждый хочет выполнить свою волю. Это философия, майявада называется. Каждый хочет стать Богом. Ум так выкручивается и так выкручивается. Как же стать Богом? Стать богатым? Или власть захватить? Или еще каким-то обмануть? Какими-то люди и так, пытаются эволюционировать так вот, как сами думают, как сами понимают. И столько несчастья, столько бед. В итоге, когда они разочаровываются уже сами во всем, они приходят к этой философии Прабхупады, говорят, слиться с Богом и все. Устраниться от этих проблем и стать Богом в слиянии, в таком невежестве. О, какая философия. Сумасшедшая. Самая сумасшедшая философия. Когда он не удовлетворен уже, столько здесь Поражение уже, знаете, поражение за поражением, говорится, в каждой жизни. Он приходит к этому выводу из-за своих анкары, что он предаваться Кришне все равно не будет. Я сольюсь и стану Богом. Вот так, я сольюсь с ним. Вот, вот последняя ловушка моя. Страшная картина. Вот это вот упрямство, вот адское, вот ослинное, вот это вот упрямство. Не предаваться Кришне любой ценой. И век Кали поэтому очень быстро развивается, он очень быстро развивается, потому что аханкара признана как основа существования человека. Его ложное эго ценится, честолюбие ценится. Когда я изучаю историю искусств, я, конечно, мы изучаем великих мастеров, гениальных всех. Они все очень честолюбивы. Без этого они не могли бы продвинуться, потому что они не просто писали картины, они боролись за эти заказы. При поддержке только церкви возможно было продвинуться. А для этого нужно было угодить, а для этого нужно быть честолюбивым, конкурировать, улучшать, соперничать. Они подсматривали друг за другом, чтобы творить лучше. За всем этим, за этой красотой, которую они творили, там тоже, видите, была другая сторона. Таков материальный мир, Прабхупада говорит. А мы сейчас боготворим, говорим, о, эти великие гении, наверное, они бескорыстно все. Нет, 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 нет. Не думайте, не идеализируйте материальный мир. Нет, 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 нет. Только чистый преданный свободен от этого. Все великие люди. И это признано для того, чтобы учить других людей, как быть мастером. Нужно еще иметь характер, мне говорили. Не только, вот, знаешь, ты талант имеешь. Да тебя там съедят с этим талантом. Ты должен еще уметь жить. А? Вот, лично меня так настраивали, когда я хотел войти в мир художников. Я так и не вошел в мир художников, по милости Кришны. Я из него просто вышел из этого мира, но не вошел как бы в него. Нет. Природа дала эту склонность, но так вот в мир художников, мир конкуренции я так и не попал. И, конечно же, нельзя отрицать, что в каждом человеке есть божественное начало. Вот это мы хотим увидеть в этих мастерах, в этих талантах. Кришна говорит, я талант человеке. Мы не отрицаем, как раз это мы принимаем. Но не идеализируйте материальный мир, не обманывайтесь, видя все эти достижения. Великие достижения ученых, деятелей культуры, музыкантов, актеров, кинематограф. Есть великие, да, есть такие великие, потрясающие достижения, входят в сердце прям. Но не будьте идеалистами, не будьте наивными. За всем этим есть другая сторона, потому что таков материальный мир. Он обманет вас, это пряник. Это пряник, который очень сладкий. И, знаете, это ценно. Но в другой руке кнут. О, какая материальная природа. Ужасно. Но таков материальный мир. Вот он таков. Он из трех гун состоит. Если мы хотим другого мира, он уже есть, этот мир. Нам не нужно его творить. Он не сотворенный. Он существующий мир. Мир Кришны. Также есть царство. Царство людей, царство животных, царство микроорганизмов. Есть царство подводного мира. Там везде есть свои законы, есть свои как бы лидеры в этих сферах. Есть также царство Бога. Почему нет? Если есть царство человека, почему нет царства Бога? У него тоже есть свое царство. Человек всегда мечтал об этом царстве Бога. И мечтал, как, допустим, этот известный раннее возрождение Боттичелли, Сандро Боттичелли. Церковь его увидела, его талант. И он почувствовал, что взлетит. Если церковь поддержит, все, наверняка взлетит. Все великие шли таким путем. И церковь ему поручила, наверное, самую неожиданную вещь того времени. Все в шоке были, не только он. Для Боттичелли. Тогда божественная комедия Данте затмила все. Все читали ее. Этот человек заставил поверить в ад всю цивилизацию, когда описал божественную комедию. Эти круги ада, которые проходят там. Данте Вергилий. И церковь поручила Боттичелли сделать иллюстрации к этому произведению. Все были в шоке. Ну, конечно, это сложнейшая задача, прежде всего, все это изобразить. Он работал 10 лет, по-моему. Примерно так. Не менее десятка лет работал. В то время это все было на пергаменте. Что с трудом делали. Это сейчас бумаги полно, знаете. На пергаменте. Если вы испортили один лист, это очень дорого стоит. А это очень сложная была работа, правда. Работа делалась так. Он брал иглу серебряную. И выдавливал рисунок на пергаменте. Его не видно. Только вот эти следы, как печати. Это еще не рисунок. И когда находил точные линии, брал серебряный карандаш, легкий. И по этим линиям все обрисовывал. Только после этого брал тушь. Смотрите, какая была работа. На каких-то таких форматах, вот это большой такой альбом был, такие форматы были. Были изображены картины ада, всех уровней ада. Мельчайшие, под лупой рассматривают сейчас. 10 лет. Ему удалось это, наверное, лучше всех. Правда, он не закончил эту работу, поэтому церковь его отвергла за это. Наказала, договор не исполнил. Он не успел. Он говорит, я погрузился в ад. По течению сказал, с головой. И вся моя жизнь после этого стала, говорит, адом. Почему? Потому что, говорит, ад я очень хорошо, говорит, ощутил и воспроизвел. Но когда дело дошло до рая, они же прошли эти круги ады, пошли в рай, я не знал, что изображать. Оказывается, у нас нет образа рая даже. Он абстрактный. Там нет этих событий, которые здесь у нас, человеческие страсти, этих отношений. А что там? Что изображать? Вот этих ангелов и все? И все? Вот они там все вечно вот так вот стоят молитвенно. Вот все так идет. А какая там жизнь вообще? Они там женятся, не женятся, там едят, не едят. Что там они делают вообще? Ну тут они спасают, может быть, ангелы, люди. А там они между собой что делают? Может, у них игры какие-то есть или что? Он не знал ничего. Цветочки кругом нарисовал, там двух ангелов. Все, на этом весь рай. Больше ничего вообще. И вот вечный вот этот вот цветочек, вот этот вот застывший, понимаете. А остальные мгновения, это прекрасно, все на этом. Стоп. Это напоминает современный кинематограф. Это все комедия Данте, где они влюбляются, там вот эти все идут дела сумасшедшие за любовь, они сражаются или умирают, в конце концов они женятся, но тут стоп-кадр. Дальше опять дорога в ад обратно постепенно идет. Вот тут стоп-кадр, вот тут все, и тут конец фильма, все счастливые уходят, все под этим впечатлением, под этой майей иллюзией. Все, счастье Ромео и Джульетты в том, что они не состарились. Не прожили жизнь в скандалах. Что Джульетта так и не упрекнула ни разу Ромео за то, что мало денег принес. И изменил ей с кем-то еще в будущем. Этого не произошло, ведь это, поэтому это очень чистая история. Она остановилась вовремя. Нам нужно тоже остановить наше материальное существование прямо сейчас, вовремя. Пока еще есть что-то хорошее, и что-то еще осталось у нас. Нужно стоп-кадр сделать. И наконец обратить внимание на это описание. Кришна, его окружение. Все есть, оказывается, там. Там все есть. И игры, там, и еда у них. Но что это такое? Это духовное все там, изначальное, вечное. Боже мой, смотрите, что тут происходит, что-то описывается. Веды его будет, он тут спит, понимаете, в этом океане, из которого в эти вселенные потрясающие. Давайте об этом думать. Вот туда направим свою энергию. Вот она, наша человеческая роль. Нас это восхищает до глубины души, если мы в это верим. Сразу начинается раса. Это ананда пробуждается, вера ее пробуждает. Если нет веры, мы как животные мимо пройдем. Потом говорится, что толку дышать, ходить и переваривать пищу? Много ли чести в этом? Много ли ценности в этом? Животные тоже переваривают пищу. Бегают быстрее. Совокупляются ловчее. Стрессов нет, больниц не нужно. Экономических проблем не существует. Удобнее стать животным. Это милость Кришны, но это наша ошибка. Не его ошибка. Чтобы не ошибаться, нужно остановить мгновение. Все, ты прекрасный, я встретил Кришну, достаточно этого. Но нужно остановиться. И все оставшиеся силы, которые у нас есть, мы можем в преданном служении занять, как тут описывается. И это оказывается очень просто. И сопровождается счастьем. Ощущением счастья. В Гите говорится, что процесс, который человек совершает, преданное служение, сопровождается счастьем. Это и есть царь знания. Бхагавад-гита. Вот тут мы останавливаемся сегодня. Глава очень емкая и очень интересная и глубокая. Поэтому постепенно, последовательно продолжать. Какие вопросы, пожалуйста? Зачем наполоть траву?
После этого Бога нам подумала, может, ничего не надо.
А может, ничего не надо, не знаю. Может быть, цветочки украсить и так стоять. Целый день. Быть в раю. Нет, почему не надо? Можем делать, можем как? Можем решить, как проведем это время. Конечно, что надо? Надо посадить урожай. Это надо, это необходимо. Всем мы будем как-то к этому иметь отношение. Вот. Даже если кто-то лопату в руках не держал. Кто не держал в руках лопату? Поднимите руки. Все держали. О, Раджидеви не держала лопату в руках. А Шваря держала лопату в руках?
Я не смогла, я пыталась, но что-то у меня не получилось. Сил у меня не было.
Просто нужно побольше лопату тебе найти и получится все. Большую лопату найдем, и все получится. Вот музыканта нельзя лопату держать, выше чем другое делать. Пальцы пианистов нельзя это напрягать так. Вот. Но мама за двоих работает, я думаю, нормально. Нет, для каждого найдется подходящий труд, не бойтесь ничего. Тут никакой эксплуатации не будет. Сильной. Просто будет необходимость жить, поэтому мы должны посадить урожай обязательно. Не знаю, сколько мы здесь будем в осаде находиться, в блокаде. Благо весна.
Да, пошло на спад. Первый день, как пошло на спад.
Потому что все умерли, вот пришло на спад. В Эквадоре там большую братскую могилу выкопали целый там каньон. Да, сейчас.
Не выходные, а? Рядом город.
Рядом, да? В городе. Прохладно ли Симха Прабу сейчас звонили, рассказывал тоже. Братскую могилу вырыли, большую.
А что-то не пишут о них?
Ну, не все пишут, я думаю.
Просто вот кое-что написали, я сказала, больше ничего не знаю.
Это трудно все проследить, как бы все детально описать.
Чандра выздоровел.
Выздоровел уже?
А выздоровел, вот, пишет, ну, его супруга, Читами Чандра.
Это из Бразилии?
Сантиртачи, да.
Да. Нет, ученик у него, Андрей Симха, по-моему, это вот... Есть другой гуру.
Да? Он вот как раз он как раз сильно болел, больше 10 дней, и он писал, что нужно, как лечиться, все описывал, преданно благодарна ему, что он в таком состоянии, как бы заботился о преданных. Вот. И его жена пишет, что он вообще не верил в этот вирус, полетел в Бразилию, вот в разгар этого вируса, в Бразилии, там распространял книги всем на китайцам, всем подряд. Вот. Но, говорит, он поправился, почему он сейчас об этом пишет, видео обращение к преданным, нужно хорошее питание, здоровое. Вот, он описывает, какие продукты для здоровья, для иммунитета. Вот теперь он об этом пишет. Но поправился он удивительным образом в одно мгновение. Утром проснулся и такой болезнь. И принц же этот старенький, выздоровел, английский, Диана Муж.
Как мы говорили, они не изучили еще этот вирус, как бы, потому что уже три вируса нашли, три уже. И одну, вернее, одну бактерию и вирусы. То есть они все еще изучают, они не знают.
Там много, очень много гипотез, предположений. Только время покажет, расскажет, что такое было.
Очень сложная ситуация с точки зрения врачей. Очень сложно разобраться в такой ситуации. Потому что, ну, совершенно по-разному себя ведет болезнь. не могут найти как бы какую-то схему.
Да вы хоть и пишете, что под Алматой тоже полигон приготовили для захоронения тех, кто погибнут от коронавируса.
Земли много вокруг. На всех хватит. Просто. А? Почему черный? Ну все же умрут, ну какая разница в свое время? Чего мы так пишем? Таков материальный мир. С этой точки зрения мы должны быть как бы ну, уравновешены.
Умрут как-то, их проводят по-человечески, а здесь просто братская
война. Да, да, вот такие вот бывают. Бывают такие вот катаклизмы тяжелые. Вот, если их видеть глазами, это очень тяжело. Я получал эти стрессы, знаете, где? В пожарной охране я много видел гибели людей. Ну, для моего опыта много это было. Я видел такие картинки, которые никогда не видел даже в кино. Но кино — это кино. Когда люди прямо в огне горят. Все это я видел глазами своими. Мне нужно было все тоже это пережить, как бы вот, адаптироваться, продолжать работать там. Это было очень тяжелый стресс у меня был, я помню, когда видел сгоревшего человека, горящего и сгоревшего на моих глазах человека. Вот. А другой шок — это Армения. 89-й год, зима. На стыке, по-моему, 90-го года. Землетрясение, последствия. Вот приехали уже. Это было, конечно, ну, самая кульминация, самое страшное, что я мог видеть. Кладбища были, это поля, бескрайние кладбища были. И заборы в городах были из гробов. Любой мог выбирать гроб, ящик для захоронения, потому что там были сотни тысяч людей. Никто не знает, сколько там было. В средствах массовой информации писали одно, но когда приехали, то, что мы увидели, нет. То, какое состояние люди там находились также, когда мы общались. Это также мы ну, могли видеть. Кто-то видел войны, кто-то был... Где там это? Эти войны. В Абхазии были войны страшные. В Чечне были войны страшные. Кто-то был... Вот в Афганистане тоже нашего поколения были там молодые, попадали туда, искалеченных много людей вернулось, много погибших было там. Каждый в жизни что-то видит подобные вещи. Просто кто-то родственника провожает и по-разному провожает, кто-то спокойно умирает, кто-то умирает от страшных болезней, это все тоже люди видят страшные картины. В больнице кто-то приходит, работает, там каждый день страшные картины. Кришнайка книги распространяет, скажем, там в больницах, она приходит, она вообще ничего не может делать. И говорит, приятно, вдохновите меня. Страшный мир, страшный мир. Вот. Но вот цивилизация, вот наша западная, она это все как-то вот пытается устранить, чтобы мы не видели этого ничего. Что мир прекрасен, только это. И мы не видим, в принципе, пока вот нас не коснется родственников, что люди умирают или болеют, все это скрыто, 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 скрыто. Под одеждами, под зданиями, под улыбками, под деньгами. Даже когда родственник умирает, там есть специальная служба, которая это тело потом должны как-то украсить так, чтобы не шокировать родственников. Все скрывается это вот истинное лицо. Еще я когда учился в школе, умер сын у соседей, я же знал его хорошо. Я описывал эту историю. Он умер, и тело было в квартире у них ниже этажом. И мои родители пошли туда, ну, на похороны, ну, пришли как соседи, как друзья, поддержать. Я тоже собрался. Мать вернулась, говорит, не ходи туда, не смотри, пожалуйста, не ходи туда, не надо, не надо. Не надо. Ты сейчас, говорит, его увидишь, это очень страшно. Вот эти вот лица, вот эти вот. Все это вот материальная цивилизация считается культурой. В Индии вот все по-другому, там в Варанаси кто-то приезжает, оттуда тоже возвращаются люди с переоценкой ценностей, когда видят кремации, вот эту вот смерть, все на глазах, это все, ничего не скрывается. Жизнь, как она есть, таков материальный мир. Там есть и то, и другое, и третье, и десятое, но в конце смерть будет обязательно. Мы должны помнить об этом, знать об этом, это тоже знание. Вот. Сейчас поэтому мы немножко философствуем. Но и чувства нужны тоже, и сочувствие нужно. А как проявить это сочувствие, сострадание? Давайте знания, знания, развивать свое сознание Кришны, распространять знания. Разве это не помощь? Также, если понадобится, мы можем организовывать food for life, пищу раздавать, тут как-то что-то устроить. Как они в Астане уже это делают, преданные. И в Чечне они это делали. И на Сахалине, в Нефтегорске не делали, когда город разрушен был землетрясением, погибли все. Практически люди там, практически все туда преданные, сразу поехали и готовили там к тем, кто остался еще без домов, без денег, без ничего. Помогали, кормили, да, все это тоже есть, тоже нужно делать. Не нужно сидеть и скорбеть, надо продолжать, пока кто-то жив, действовать.
У меня сейчас сердце все болит, вот по поводу этого футболайфа, надо делать, не знаю, как с чего начать. Вот сейчас многие политики, вот Назарбаевых семья, вот прям есть списки, сколько они жертвуют, там, Кулебаев, все миллиарды прям жертвуют, на, якобы на то, чтобы кормить людей, то есть они будут привозить всем пенсионерам, прям все идут, то есть, по-моему, с голодом пока нет какой-то такой проблемы, то есть эту проблему они поддерживают, и, потому что в магазине полно продуктов,
вот.
И они выделяют многие.
Вот, конечно, хорошее дело, да. Хорошее дело, вот. Все должны как-то помогать. Кто-то просто сидит дома, тоже помогает, чтобы не распространять заразу. Но кто-то вот может проповедовать, общаться с людьми, поддерживать их дух. Все сейчас нужно делать. И о пище заботиться, и о здоровье заботиться, и о духовном заботиться. Сейчас нужно все. Все в заботе, все нужно делать. Да, не надо просто в страхе сидеть там, скорбеть, усиливать эту депрессию, а надо действовать. Надо действовать. Надо посадить там как можно больше, мало ли что, чтобы еще помогать кому-то, может быть, всякой может.
Как удивительно, вот я наблюдаю в этой ситуации, я думаю, для многих много открытий в отношении себя, своего внутреннего мира. Как ум работает. И много у меня реализаций. Одна из них, как вот ум, насколько он переменчив. Сегодня послушаешь хорошие новости, и я удивляюсь, как быстро обуславливаешься хорошим. Послушаешь плохое, и быстро обуславливаешься плохим. И ум мечется в ноги. Так он мечется, поэтому отсюда идет одни депрессивные, другие пессимистичные, ой, эти оптимистичные, вот это вот все перепады. На этой почве ума.
Всегда две крайности, смотрите, в таких вот случаях подобных. Всегда две крайности. На любые такие эксцессы общество людей реагирует в крайностях, как правило. Либо кто-то в панике, либо кто-то бравирует. Две формы невежества. Вот они. Всегда так будет. Поэтому Прабхупада в этих случаях всегда говорил, Кришна решает эти вопросы. Всегда Кришна вспоминает. Потому что не так будет. Не будет полного конца света, но и не будет полного покоя. Всегда будет то и другое. Нужно равновесие понимать, что даже в этом случае есть равновесие в природе, есть Бог. Они, все будет разрушено, все погибнут, все переболеют, там никто не спасется, только единицы и прочее. Это одна крайность. Другая крайность, нечего бояться, давайте иммунитет сейчас тут коллективный создадим и выгоним вирус. И вот, так сказать, братские могилы. Равновесие должно. Кришна управляет. Поэтому мы слушаем о Кришне каждое утро, продолжаем. При всех обстоятельствах нужно равновесие. И это в стрессовых ситуациях. В мирных ситуациях тоже люди в крайностях рассуждают. Потому что за всем в мирное время стоит выгода. А выгода — это стресс тоже. И всегда крайности будут. Как только мы избавляемся от этого желания выгоды, мы успокаиваемся, мы начинаем видеть вещи, как они есть на самом деле. Воля Господа есть. Вот это нужно понимать. Не то, что мне плевать или я боюсь всего на свете. Ни то, ни другое. И так они все обсуждают. И историю, и философию, и религию. В этих двух крайностях. Страсти и невежество, страсти и невежество. Надо уравновеситься. Все эти политические фигуры, они тоже в крайности. Сталин – демоны, Ленин – демон, раньше они были святыми, теперь стали демоны. Две крайности. Они не были ни тем, ни другим. Они были обычными людьми, у которых было то и другое. Везде нужно равновесие, чтобы мы не создавали себе какие-то искусственных врагов. Третье мировое правительство. Люди совершают серьезную ошибку сейчас, одну вещь. Хорошо, есть третье мировое правительство. Не обожествляйте его. Я поясню, о чем речь идет. Это крайность. Они обожествили Третье мировое правительство, и в этой ауре божественной кажется, что они контролируют даже вирус, они их создают, они знают, управляют каждым человеком, чипы вставят, понимаете, они все не в их руках. Они обожествляют их, потому что они богаты. Деньги они обожествляют. Раньше так обожествляли ученых и думали, они все контролируют, они знают все планеты, все атомы знают, они все знают, что-то сказали, истина. Потом выясняется, ничего они не знают, подогнали все эти цифры и все. Историки тоже ничего не знают. Но это обожествление человеческое. Сейчас кого-нибудь, Третье мировое правительство, Бог. Для многих людей вот так, они, может, не ненавидят такого Бога, но обожествляют, потому что деньги. Они обычные невежественные люди. Вот и все, что нужно знать. Они сами становятся жертвами этих обстоятельств тоже все. И деньги никого тут не спасут. Нет тут Бога, поймите, не надо никого обожествлять. Имейте здравый смысл. Читайте Бхагавад-гиту. Бог один. Никто не выше него, никто не равен. Он все контролирует, все под его управлением. Подвижно, неподвижно. Любой живой существует. И он друг всех живых существует. Читайте, изучайте, верьте в это. Ни Третье мировое правительство не управляет миром. Ни президенты мира не управляют миром. Они игрушки, боже мой, инструменты в руках невежества. Нам нужно просто знать, как избавиться от невежества. Вот что вот это наша роль. Вот это обожествление сбивает с толку. Все придумывают не весь какие легенды об этом Третьем мировом правительстве. Они все как будто видят, все знают, все насквозь, знаете, всю историю ведут вообще. Нет таких людей. Нет Бога, кроме Бога. Это создается мифологией. Например, какая-то болезнь. Или война, скажем. Вот бедствие. Но Вайшья посмотрит на это еще и другими глазами. Можно же выгодно продать оружие. А можно вложить, скажем, деньги вот в эту группу, которая наверняка победит. Это как ставка. Я потом, представьте, что получаю. Вот, это просто выгода, просто выгода. А люди потом смотрят и говорят, о, так они управляют миром, оказывается. Они это проплачивают заранее, они все знают. Это просто вайшья. Они сами создают эту легенду, понимаете, вот это вот могущество третьего. А им это на руку. Люди сами создали этот ореол. Они не против, они не молчат. Им нужно просто молчать. Они же хитроумные люди. Вайшья. Это хорошая реклама. Люди сами ее создают, сами это делают. Поэтому нужно читать хорошие книги, нужно мыслить по-другому. Нужно знать, кто такой Бог. Мы попадаем в эту ловушку, мы кого только не обожествили за это время. Боже мой, и политиков, не знаю, и Ленина, и Сталина, и других, и повсюду это. И ученых, или певцов каких-нибудь. Никого не нужно обожествлять, ни одного человека.
Парамбара, она же находится в полном равновесии, или она просто находится не в равновесии, а в трансцендентном состоянии. И с другой стороны, как у меня возник вопрос, если они такие, то есть, вот как отличить смирение, от где оно в невежестве, а где это смирение, если даже Бхактисиддханта Сарасвати себе вот в этом баджане, он говорит, что я никчемный, никчемный, никому не нужный, как там, то есть так отзывается, даже он, даже
Бхактисиддханта. Равновесие, когда человек теряет равновесие, первое, что происходит, он забывает, в чем его долг. Вот как в Бхагавад-гите Арджуна. Он вышел из равновесия, крайности начались. Это проявилось в том, что он говорит, я не знаю теперь, в чем мой долг, что я должен делать. Если человек в равновесии, он знает, в чем его обязанности. Если у человека не уравновешен, он вмешивается в чужие дела постоянно. Он туда вмешивается, сюда вмешивается, то критикует, то оценивает. Говорит, это надо, это не надо делать. Он в беспокойстве пребывает. Он всюду начинает беспокоить других. А уравновешенный выполняет свой долг. Знает, в чем его долг. Вот как мы к Гуру Махараджу не придем на даршан, мы видим, он в равновесии, он знает, в чем его обязанность. Он проповедник, он духовный учитель. Он в сознании Кришны. Все, ничего другого. И никакие вещи здесь его не выводят. Что бы ни случилось.
С другой стороны, он так хорошо понимает материальную жизнь.
Но не вмешивается, верно? А проповедует. Вот это равновесие. Одно дело вмешиваться туда, беспокоить, а другое дело проповедовать.
Но он дает такие практичные советы.
Да, это проповедь, это знание. Равновесие для этого нужно.
Он не всегда говорит, что повторяйте Харе Кришна, будьте счастливы.
Это все равновесие, да. Но никого не беспокоит. Он говорит, не, необходимые вещи, полезные. Это и есть знание, знать, где, что и как говорить. Это равновесие. Но неуравновешенный человек, он тоже начинает как бы помогать, как он думает, но вмешиваться, начинает беспокоить людей. Можно найти в этой книге тоже эти ответы, вот, когда, по-моему, Ютиштира это говорит. Сейчас я забываю. По-моему, Ютиштира говорит Кришне об этом. О царских делах. Нас бы за все грехи, говорит, нужно наказать, за все ошибки, которые мы совершаем. А ты нас благословляешь. То есть они, успех, внешний успех, все. Но они говорят, это не наш успех, это твои благословения просто, потому что мы делаем много ошибок и недостатки имеем. Мы никчемные. Мы только пытаемся, совершая много ошибок. Ты же нас благословляешь. Преданные, каждый так мыслит, что Кришна благословляет, Кришна ценен. Я пытаюсь, у меня при этом много несовершенств, во всех моих попытках много несовершенств. Я никчемный, но Кришна меня занимает, смотрите, преданным служением. Высочайшей деятельностью. Это равновесие, вот оно есть, вот это равновесие, в этом секрет. Я слуга Кришны. Все. Все, что я делаю успешно, это от Кришны. Все, что делаю плохо, это от моего несовершенства. Это равновесие.
Так что вот все такое, ну все, ясность, спокойствие, и потом какой-то внешний, или ну не знаю, даже скорее, может быть, даже внутренний, раз, вот это вот как бы сознание, оно как бы вот силится, так вот прорезается, а потом раз, опять какой-то внешний, вот стабильность, это от чего зависит?
Можно по-разному ответить на такой вопрос. Стабильность, от чего зависит стабильность, равновесие. Потому что иногда вот кажется все стабильно, уравновешенно, и вдруг что-то же случается, и опять нарушается этот покой. А один ответ, который мы слышали от Прабхупады, что мы в океане материального существования, это естественно, что волны тут есть. Другой ответ, что мы должны быть в лодке. В океане мы находимся сейчас, в материальном существовании, но в лодке находиться. Лодку тоже колышет, видите? Но разница большая, находиться в океане непосредственно или в лодке. Огромная разница. Уже будет определенное равновесие. Прибежище. В чем же как бы это лодка? Что же это за лодка такая? Как правило, это садана бхакти. Шраванам киртанам, главнейший из этих всего. Если у нас серьезный шраванам киртанам, так или иначе мы в лодке. Хотя и лодку тоже качает. Ощущать можно, но в лодке. Преданные как преданные реагируют, и как обычные люди реагируют на эту ситуацию. Большая разница. Мы тоже реагируем, мы чувствуем. Но все-таки разница есть большая, как реагирует обычный человек или преданный. Преданные все остаются в равновесии, тем не менее.
Знаете, когда звонят, вот сейчас очень много звонят знакомых, ну как-то обращаются, потому что вот смятение такое находится. И когда вот начинаешь говорить, ты понимаешь, что вот это, что ты находишься в этой лодке все равно. Вот свое преимущество перед другими людьми ты чувствуешь.
Огромное преимущество. Перед теми людьми, которые не практикуют, не в сознании Кришны, как бы, не в духовной энергии. огромная разница между преданными и непреданными. Сколько страданий, сколько беспокойств сейчас вызывает. Сейчас самоубийство есть также, например. Многие помышляют об этом, выходят из себя, просто, не знаю, в истерике, потому что у них дети там и прочее, денег нет, все закрыто, блок. Представьте сейчас, какие стрессы у людей мощные, очень сильные. И это можно понять. Но самая, как бы, главная проблема в том, что они одинокими остаются. Они не помогают друг другу. Вот в чем проблема. А преды помогают друг другу. Что, сразу созванивается со всем миром вообще. Как у вас. Ну, мы все знаем через преданных. Поддерживаем друг друга, смотрите. Один преданный заболел, сразу рассылку сделал, писал все симптомы, что там с ним было, как себя ведет этот вирус. Вот, рассылал ценные вещи, важно. Тоже служение, все служение. И мы чувствуем себя хорошо, под защитой. Хотя лодку качает, как же. Даже Брама, говорится, иногда испытывает страх, потому что его лотос раскачивает. Какие шторма бывают во Вселенной еще. Это время от времени случается во Вселенной такие вот катаклизмы, когда вся Вселенная думает, полубоги, что может быть, пролая начинается. Наверное, все будет сейчас разрушено. Вот так описываются многие истории. Случаются катаклизмы, войны случаются во Вселенной тоже, вселенские. Много сложностей в мире. Таков материальный мир, Прабхупада говорит. Хорошо. Шрила Прабхупада ки джай. Еще вопросы есть? Ну, давай, какие?
Нитаймангал, простите, первый ваш вопрос, он непонятен, поэтому я его пропущу. Илья Афанасьев спрашивает, как изменится мир в ближайшем будущем? Что ожидает преданных и что ожидает обычных людей?
Что было, что будет, и чем сердце успокоится, так? Но погадать нужно в ближайшем будущем. Ну, таков материальный мир, будет то и другое. Однако все, буквально все зависит от того, насколько люди будут воспринимать духовные знания сейчас. Мы можем прогнозировать будущее. Я как проповедник могу прогнозировать будущее, видя, что у людей тенденция слушать о Кришне возрастает. Вот сейчас она в 2-3 раза возросла вот во время вот этой вот стихии. Поэтому у меня как бы позитивный взгляд на будущее, очень позитивный. Абсолютно уверен, что если люди соприкоснутся с духовным, мир изменится быстро. Может быть, мы еще успеем увидеть этот золотой век. Увидеть в целом, что вот мир преображается целиком уже стал. Ну, уже сейчас по некоторым высказываниям людей известных уже видно, что мир готов к преображению. Готов реально. Не фантазии, не фантазировать, а реально преображаться, что-то на практике делать. Вот. Поэтому я как проповедник вот с этой точки зрения могу как бы, ну, предвидеть вот эти вещи, видя, что в людях вот эта тенденция есть, это очевидно. С точки зрения, скажем, политики, или экономики. Надежды нет. Если все так же дальше пойдет, никаких надежд я лично не вижу. Потому что там, где жадность, нет средства что-то улучшить. Есть только средства залатать дыры на старой той одежде. Что и происходило все эти годы. Поэтому все как бы становится опаснее и хуже с этой точки зрения. Мы привыкли к тому, что если есть перемирие, мы называем это мир, гармония. Просто перемирие. Привыкли уже, привыкаем к стрессам, привыкаем к безнравственности, привыкаем к насилию, нам нравится смотреть насилие. С этой точки зрения, эта тенденция, она приведет к гибели. Поэтому, если учитывать два этих кардинально противоположных взгляда, соединить вместе логически, мы сможем видеть, что что-то будет разрушено, что-то будет восстановлено. Это вот в общих чертах, что я могу сейчас сказать, в общих чертах.
Почему мы сомневаемся, что мы нужны людям?
Почему мы сомневаемся, что мы нужны людям? А мы не нужны людям. Нужно наше служение. Служение друг другу нужно. Забота нужна. Не нужно думать, нужен я человеку или не нужен. Если ты заботишься, всем нужна забота. Нужно просто знать, как заботиться, чтобы не вмешиваться, не надоедать. Или не ко двору быть, да, пришелся, как говорится. Нужно просто иметь знание, чуткость. И все будет хорошо. Да что ты мне нужен? Я без тебя жить не могу. Я его хватаю, этого человека. Куда ты? Будь со мной, ты мне нужен. А вдруг ты, я ему не нужен? Если я такой собственник, конечно, это проблема будет. Но иногда можно договориться, два собственника договариваются. Ты нужен, ты тоже нужен. Ну и все. Будем вместе. Пока не появятся плоды деятельности. Там будет трудно их поделить. Да, непонятно, кто кому нужен. Большие проблемы. Поэтому забота и служение, все не нужно. Нужен, не нужен, заботься. Любой, кому ты помог в этом мире, твой ближний, говорится. Иисус так сказал. Любой человек, ты его не знать не знаешь, но ты помог ему, он твой ближний.
Виталий Мангова спрашивает, как в эпоху фейков научиться отличать правду от лжи? И вообще, в принципе, как научиться отличать ложь от истины практически?
Фейк? Как отличить фейк, ложь от истины?
Как в эпоху фейков научиться отличать правду от лжи?
Хороший вопрос. В эпоху фейков отличать правду от лжи много, да, много всяких фейков у нас, всяких глупостей, ложных вещей в средствах массовой информации. А открываешь 13 главу Бхагавад-гиты с 8 по 12 стих и учишь наизусть. Вот так ты отличишь все фейки. Потому что там описываются реальные знания. Вот в этих качествах все, что делается, это реально. Во все другие качества все фейк. Это Кришна так и говорит там. Все это есть знание, остальное есть невежество. С 8 по 12 текст, 13 глава, наизусть.
Ильяс Кабалкасов спрашивает. Вопрос. Двух смертей не бывает. Если предначертано, то человека смерть наступит точно в срок. Тогда почему надо бояться коронавируса? Я имею в виду, сидя дома, изолированно, все равно страх у людей?
Да, страх все равно он существует. Я могу не знать, когда смерть перейдет, или знать, страх все равно есть. В любом случае. Если даже это предопределено, мне моя гибель, я знаю об этом, все равно страшно. Это не зависит от предопределения, от этих знаний. Потому что обусловленная душа привязана к телу. И свою жизнь отождествляет с телом именно. Поэтому ей страшно оставлять тело, оставлять жизнь, она думает. Вот когда она уже видит, что она не тело, она не так боится смерти. Она боится смерти в том смысле, что, может быть, что-то не закончено, может быть, в этом мире что-то хотелось бы еще сделать, может быть, не хотелось бы с кем-то разлучаться. Вот в этом смысле она может переживать. Но самой смерти она не боится. Потому что душа не умирает. Сама, как бы сущность, живое существо, не может умереть. Поэтому страх смерти — это из-за отождествления с телом. Я отождествляю свою жизнь, душу с телом.
Как делать то, что нужно тогда, когда нужно, и не делать то, что не нужно вообще никогда?
Тебе нужно сказки писать, не могу. Это одна из загадок будет. Вот отгадаешь, значит, паук тебя не съест. А не отгадаешь, паук съест тебя. Давай, вот три загадки, три вопроса тебе коварных. Отвечай на них. То есть как понять, что нужно делать, что не нужно делать? Арджуна задал этот вопрос Кришне давно уже. Я, говорит, не знаю, что нужно делать, что не нужно делать. На этот вопрос отвечает твоя дхарма, твой долг, твоя природа. Ты знаешь ответ на этот вопрос.
Алис Агапи, у меня небольшой вопрос. Как научиться смирению?
Как научиться смирению? Жить в поклоне нужно. Нужно склонять голову, ну, имеется в виду, мысленно. Мы склоняем голову перед алтарем, перед старшими, можно кланяться, это хорошо. Для смирения это хорошо. Это благо принесет нам также. Благословение притягивает к человеку, его уважение к старшим. Это человек будет удачливым. Но и, кроме этого, в уме выражайте почтение всем. Даже собаке, которую видите на улицу, в уме выражайте, как живому существу, уважение. Не надо кланяться перед ней. Но в уме мы выражаем почтение всем, всему живому, что там сверхдуша. Практикуйте это. В уме практикуйте.
Значит ли это, на этот вопрос, что японцы, они всегда кланятся, они смиренно понимают? Или это по-другому?
Да, да, это культура. Культура. Конечно, смирение можно внешне создать, а думать что-то другое. Политики тоже этим пользуются, да? Бизнесмены этим пользуются тоже ради выгоды. Мы говорим о настоящем смирении перед Богом, что мы видим сверхдушу в сердце, вот это смирение. А можно просто так себя вести, чтобы другие заметили, что я смиренный. Это в страсти. Поэтому мотив также определяет мое смирение настоящее. Но да, вот эта практика в любом случае полезна. Полезно выражать почтение друг другу, всем живым существам, уважать их. Это очень полезная практика.
И последний вопрос. Тварички. Как избавиться от двойственности, о которой говорится в Бхагавад-гите 2.56?
Как избавиться от двойственности? Два вимоха. Это иллюзия двойственности. Как избавиться от двойственности? Как не делить людей на друзей и врагов? Для этого нужно слушать об абсолютной истине, которая недвойственна. Самах сарвешу бхутишу равна во всех живых существах. Равна, вот это равенство. Идея равенства и братства, вот она, это попытка освободиться от двойственности, от вражды. Двойственность — это вражда. Когда мы говорим почтение, смирение, терпение, это как раз та самая практика, которая помогает нам избавиться от двойственности. Всем подряд выражай почтение. Всем подряд. На все равно смотри. Равно уважительно. Это практика. И, конечно же, Хари Кришна Махамантра — это величайшее средство, лучшее средство веккали. Могучная практика освобождения ума от двойственности. Мантра — это освобождение ума от двойственности. Сейчас, во время эпидемии, очень-очень важно сосредоточиться на этой вибрации. Потому что есть возможность, есть уединение, есть беспокойство от материального мира, все факторы благоприятны, чтобы услышать джапу. Мы уже говорили немножко об этом, что преданные привыкли повторять джапу, привыкли много делать других вещей, привыкли все это делать. Вот сейчас время именно погрузиться в трансцендентную вибрацию, что очень-очень важно для того, чтобы мы могли начать новую цивилизацию, вообще новый виток жизни, как общество, как проповедники, как семейные люди, как бы на новый уровень взойти, все взойдет на новый уровень. Это целиком зависит от того, как мы выйдем из этой двойственности, от этих ужасных событий и сожаление о прекрасной жизни. Сейчас давайте примем эту ситуацию как благоприятную для духовной практики, самую благоприятную для духовной практики. Давайте вот обратимся к духовной жизни еще более серьезно. За время вот этой эпидемии многие могут выйти из двойственности. Вот за это короткое время, это может полгода, месяцы, достаточно будет, чтобы многие вышли, получили этот недвойственный опыт. И это определит нашу деятельность на десятки лет вперед позитивно. Не недооценивайте Хари Кришна Махамантру, это великое оружие. Но просто к этому нужно идти очень серьезно. Мы повторяли, может быть, это механически, чаще всего уже привыкли к этому. Без эмоций, без трансцендентных эмоций. Просто как долг, 16 кругов, как-то нужно повторить, потому что много дел, мы вот все забегались. Сейчас очень хорошее время для джапы. Шрила Прабхупада ки джай.